From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора Университета имени Бригама Янга Айдахо. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Our dear brothers and sisters and friends, we...
Наши дорогие братья и сестры и друзья, приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 181-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах кольев в разных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора Университета имени Бригама Янга Айдахо под руководством Эда Эшби и Рэндала Кемптона и органиста Бонни Гудлифа. Сейчас хор исполнит гимн «Крепка, о святые основы основ». Вступительную молитву произнесет старейшина Кевин Пирсон, член Кворума 70.
Thank you. our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Отец на небесах. Мы дети Твои, собравшиеся здесь и в своих домах по всему миру, как Ты заповедовал нам. Мы просим, чтобы мы получали от Тебя наставление и руководство через Твоих пророков. Мы пришли сюда, потому что мы любим Тебя и Сына Твоего, и у нас абсолютно крепкая вера и свидетельство. И поднимая наши руки в знак одобрения и поддержки Твоих слуг, мы делаем это от всего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за пророка. Отец, помоги нам, чтобы мы более усердно участвовали в работе собирания Дома Твоего, чтобы мы были более усердными в оказании помощи друг другу, чтобы мы учились заботиться друг о друге, так, как учил нас Иисус Христос, Спаситель. И мы смиренно просим о помощи Святого Духа здесь, на этой сессии конференции, чтобы наша вера углублялась, и чтобы наше понимание расширялось, и чтобы у нас было больше желания служить Тебе и соблюдать заповеди Твои. И сердца наши исполнены смирения, и Дух нас хочет учиться. Благослови нас, чтобы наши нужды удовлетворялись. Святой Дух, чтобы подсказывал нам, как нам поступать. И об этом мы молимся в начале этой сессии конференции. Во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Президент Монсон попросил меня представить для поддержки голосования представителей высшей власти церкви и региональных представителей Кворума 70. Затем брат Роберт Кентвелл, директор распределителя церковного департамента финансовых ревизий, зачитает доклад департамента аудиторских проверок. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2010 год. Братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беннина Айргенга как первого советника в первом президентстве, эдитора Фридриха Удорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Кто против, если есть, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пеккера как президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума. Бойда Пеккера, Тома Перри, Рассела Нельсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона и Нила Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, покажите тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если есть, тем же знаком. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания региональных представителей кворума 70 с 1 мая 2011 года. Хосе Алонсо, Нельсон Альтамабия, Джон Андерсон, Ян Арден, Зерио Авила, Дэвид Браун, Фрейзер Буллок, Дональд Батлер, Владимира Кампера, Дэниел Канюлас, Карл Кук, полоски Корден, Девон Корниш, Федерико Касталес, Легранд Кертис-младший, Хибер Диас, Эндрю Форд, Хулио Гавиола, Мэниел Консалес, Дэниел Энн Джонс, Дэнни Джей Касс, Домингос Линхарес, Рената Мальдонада, Раймондо Моралес, Майкл Пая, Стивен Посси, Хуан Родригес, Ферардо Рубио, Джей Зитрат, Дитс Майберт, Айвен Стери, Израил Талентина, Кристофер Бадало, Гэри Уокер. Кто хочет присоединиться к нам в выражении нашей благодарности за их прекрасное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали новых членов первого кворума 70. Дон Кларк, Хосе Алонсо, Иоанн Арден, Карл Кук, Легранд Кертис-младший, Кристофер Вадел и Кацухика Ямашта. И новых членов второго кворума 70. Рэндалл Беннет, Девон Корниш, Винсент Халик и Лэри Уилсон. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в качестве новых региональных представителей кворума 70. Кен Аллен, Стивен Аллен, Уинсер Бальдорама, Рэндалл Блад, Хан Бум, Патрик Бутуэлл, Марселла Чапе, Элиасар Калиада, Джеффри Камикс, Николас Джованни, Хоре Домингес, Гэри Докси, Дэвид Фернандес, Эрнан Феррера, Рикардо Хименес, Элли Хенни, Даглас Хайм, Роберт Хаймес, Лестер Джонсон, Мати Чутенес, Чонг Хо Ким, Альфред Кюнгу, Ремеджио Мейл младший, Исмаил Мендоса, Сезар Моралес, Рулон Манс, Рамон Наблеса, Абельнер Пахара, Гэри Портер, Хосе Рейна, Эстебан Рысек, Джордж Роджес младший, Лин Саммерхейс, Крейг Терри, Дэвид Томпсон, Эрнесто Торрес, Арнольфо Валенсуэла, Рикардо Вальядарес, Фабиан Вальеха, Имер Виалалобус, Терри Уэйд. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворума 70 и генеральные президентства вспомогательных организаций по состоянию на настоящее время. Кто за? Покажите это, пожалуйста. Кто против? Пожалуйста, покажите это. Президент Монсон, насколько я мог заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосования, за вашу непрестанную веру, преданность и молитвы. Мы приглашаем новопризванных представителей высшей власти церкви выйти и занять свои места в президиуме.
It's a long walk.
Долгий путь.
Brother Kentwell.
Brad Kentwell.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren.
Первому президенту Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как предписано Откровением из 120-го раздела Учения и Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Этот совет утверждает бюджеты для церковных департаментов, организаций и выделяет ассигнования для церковных подразделений. После получения санкций совета церковные департаменты должны расходовать денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок имеет доступ ко всем документам и системам для проверки уровня контроля за проходом и расходом, за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент аудиторских проверок независим от других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, внутренних аудиторов, аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах об аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управления полученными Церковью пожертвованиями и израсходованными денежными средствами и церковной собственностью за 2010 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной церковной политикой и процедурами. С уважением, Департамент аудиторских проверок Церкви, Роберт Кентвелл, директор-распорядитель.
Первое президентство опубликовало следующий статистический отчет Церкви за 2010 год. По состоянию на 31 декабря 2010 года в Церкви насчитывалось 2896 скольев, 340 миссий, 614 кругов, и 28 660 приходов и небольших приходов. Общее количество членов церкви на конец 2010 года составляло 14 131 467 человек. В церкви насчитывалось 120 528 новых детей субъектов учета, и 272 814 новообращенных были крещены в 2010 году. В конце года в церкви служили 52 225 миссионеров полного дня. Количество миссионеров церковной службы составило 20 813 человек. Многие из них живут дома и призваны оказывать помощь в выполнении различных функций церкви. В течение года было посвящено 4 храма. Храм в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада, храм в Хилла-Вэлли, штат Аризона, США, храм в Себу, Филиппины и храм в Киеве, Украина. В 2010 году был повторно посвящен храм в Лае, штат Гавайи, США. Во всем мире насчитывалось всего 134 действующих храма. Бывшие высшие должностные лица церкви, другие лица, скончавшиеся со времени прошлой Апрельской генеральной конференции, старейшины Грант Бангартер, Эндни Камацу, Ганс Рингер, Легран Куртис, Ричард Линси, Дональд Стелли, Ричард Вертлин, бывшие члены кворума 70-ти. Барбара Смит, бывший генеральный президент общества милосердия, Руф Фанк, бывший генеральный президент общества молодых женщин, Норма Джейн Смит, бывшая советница в генеральном президентстве общества молодых женщин, Эллен Файнанс, вдова старейшины Джей Томаса Файнанса, почетный представитель высшей власти церкви Арнольд Флиберг, художник-иллюстратор и Джей Эллиот Кэмерон, бывший уполномоченный системы церковного образования.
Thank you, brethren, and we welcome.
Спасибо, братья. И мы приветствуем новопризванных руководителей. А сейчас хор исполнит для нас гимн «Как мудрость Божья велика». После гимна президент Бойд Пекер, президент кворума 12 апостолов, первым выступит перед нами. Затем мы будем рады услышать выступление старейшины Ралсела Нелсона, члена кворума 12 апостолов.
It has been 400 years.
Со времени публикации Библии короля Якова прошло 400 лет. Значительный вклад в это дело внес Уильям Тиндейл, которого я считаю великим героем. В те времена духовенство не хотело издания Библии на английском языке. Они преследовали Тиндейла, где бы он ни был. А он сказал им: «Если Бог продлит мою жизнь, пройдет совсем немного времени, и я сделаю так, что простой мальчик, идущий за плугом, будет знать Писание лучше, чем вы». Тиндейла предали, и больше года он провел в темной ледяной тюрьме в Брюсселе. Его одежда превратилась в лохмотья. Он молил, чтобы надзиратели вернули его плащ и шапку и дали ему свечу, говоря им: «Поистине, тоскливо сидеть одному во тьме». И в этом ему было отказано. В конечном итоге его вытащили из темницы и задушили на глазах у огромной толпы, а тело сожгли. Но труд и мученическая смерть Уильяма Тиндейла не были напрасными. Поскольку детей святых последних дней с юных лет учат знать священные писания, они в некоторой мере исполняют пророчество, которое Уильям Тиндейл сделал 4 веками ранее. Священные писания наших дней состоят из Библии, книги Мормона, новых свидетельств об Иисусе Христе, драгоценной жемчужины, а также учения и заветов. Благодаря книге Мормона нас часто называют «мормонской церковью». Мы не обижаемся на такое прозвище, но на самом деле оно неточное. В книге Мормона Господь снова посетил нефийцев, потому что они молились Отцу во имя Его. И Господь сказал: «Чего вы хотите, чтобы я дал вам?» И они сказали Ему: «Господи, мы хотели бы, чтобы Ты сказал нам имя, которым назвать эту церковь, так как в народе идет спор по этому вопросу». И Господь сказал им: «Почему должен народ роптать и спорить об этом? Не читали ли они Писаний, в которых говорится, что вы должны принять на себя имя Христово, ибо и этим именем вы будете называться в последний день? А потому все, что не будете делать, делайте во имя Мое. А посему и церковь вы назовете именем Моим, и вы будете взывать к Отцу во имя Мое, дабы Он благословил церковь ради Меня». И как может эта церковь быть Моей, если она не названа во имя Мое? Ибо если церковь названа именем Моисея, то будет церковью Моисеевой. Или если назовется именем какого-либо человека, то будет и церковью этого человека. Но если она будет названа именем Моим, то будет Моей церковью, если будет так, что она основана на Моем Евангелии. Следуя откровению, мы именуем себя Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней, а не Мормонской Церковью. Одно дело, когда окружающие называют нас Церковь Мормонской, а нас самих мормонами, и совсем другое, когда так говорим мы. Первое президентство провозгласило: «Все более важной становится наша обязанность возвещать имя Спасителя по всему миру с помощью явленного свыше названия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней». В связи с этим мы просим, чтобы члены Церкви по мере возможности использовали полное название Церкви. Что касается членов Церкви, то мы рекомендуем использовать формулировку «члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней». В случае использования сокращенного названия можно рекомендовать выражение «святые последних дней». Святые последних дней возглашают Христа. И мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим откровениям, чтобы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения от своих грехов. Мир может обращаться к нам как угодно, но в своей речи никогда не забывайте, что мы принадлежим к Церкви Иисуса Христа. Некоторые заявляют, что мы не христиане. Они либо не знакомы с нами совсем, либо неправильно нас понимают. В нашей Церкви каждое таинство выполняется властью Иисуса Христа и во имя Его. У нас существует та же организация, как и в первоначальной Церкви, включая апостолов и пророков. В древности Господь посвятил 12 апостолов. Господа предали и распяли. После своего воскресения Спаситель обучал своих учеников в течение 40 дней, а затем вознесся на небеса. И чего-то все же не хватало. Несколько дней спустя 12 собрались в одном доме, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Разделяющиеся языки огненные почили на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. И теперь его апостолы были облечены властью. Они поняли, что власть, данная Спасителем, и дар Святого Духа жизненно необходимы для установления Церкви. Они получили наказ крестить и передавать дар Святого Духа. Со временем апостолов и священства, которым они обладали, не стало. Власть и силу служить необходимо было восстановить. Много столетий люди с нетерпением ожидали возвращения этой власти и установления Церкви Господа. В 1829 году Иоанн Креститель и апостолы Петр, Яков и Иоанн восстановили священство через Джозефа Смита и Оливера Каудери. Теперь достойных членов Церкви мужского пола посвящают в священство. Это власть и сопутствующий дар Святого Духа, который возлагается на всех членов Церкви после крещения, отличают нас от других церквей. Одно из ранних откровений предписывает, чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, то есть Спасителя мира. Сегодня работой Церкви занимаются обычные мужчины и женщины, получившие призвание и поддержку голосованием, чтобы председательствовать, обучать и служить. Именно сила откровения и дар Святого Духа ведут тех, кто были призваны, к познанию воли Господа. Окружающие могут не принимать таких принципов, как пророчество, откровение и дар Святого Духа. Но если им суждено хоть сколько-нибудь понять нас, они должны понять, что мы принимаем все это. Господь открыл Джозефу Смиту кодекс здоровья, слово мудрости, задолго до того, как мир узнал об этих опасных веществах. Всех людей учат избегать употребления чая, кофе, спиртного, табака и, разумеется, разных наркотиков, вызывающих привыкание веществ, которые постоянно попадаются на глаза нашей молодежи. Тем, кто повинуется этому откровению, обещано, что они получат здоровье и найдут мудрость и великие сокровища знания. Да, сокрытые сокровища. И в другом откровение. Нравственный стандарт от Господа повелевает защищать священные силы деторождения и применять их только между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Неправильное обращение с этой силой по тяжести уступает только пролитию невинной крови и отвержению Святого Духа. Если же кто-либо приступает к закону, в учении о покаянии говорится, как можно изгладить последствия этого греха. Каждый человек подвергается проверке. Можно подумать, что несправедливо выделять кого-то одного и назначать ему определенные искушения. Но таков замысел земной жизни – подвергнуться проверке. И ответ одинаков для всех. Мы обязаны, мы способны противостоять искушениям любого рода. Великий план счастья сосредоточен на семейной жизни. Муж служит главой семьи. Жена – ее сердцем. И в браке они равные партнеры. Мужчина, святой последних дней, это ответственный семьянин, стойкий в Евангелии. Он заботливый, преданный муж и отец. Он чтит женственность. Жена поддерживает своего мужа, и оба родителя следят за духовным ростом своих детей. Святых последних дней учат любить друг друга и искренне прощать обиды. Моя жена, моя жизнь изменилась благодаря одному праведному патриарху. отцу. Он женился на своей возлюбленной. Они очень любили друг друга, и вскоре пришло время появиться их первому ребенку. В ночь рождения их ребенка возникли осложнения. Единственный врач находился где-то в пригороде, заботясь о больных. И после многих часов родовой деятельности состояние будущей матери стало критическим. Наконец, врача нашли. Он поспешно откликнулся на неотложный вызов, и вскоре младенец появился на свет. Казалось, кризис миновал. Однако, несколько дней спустя, молодая мать умерла от той же самой инфекции, которую врач лечил в другом доме в ту ночь. Мир молодого мужа рухнул. Шла неделя за неделей, а его горе все усиливалось. Он не думал ни о чем другом и в своей горечи стал угрожать расправой. Сегодня он, без сомнения, подал бы в суд на врача за профессиональную некомпетентность, как будто деньги исправили бы ситуацию. Однажды вечером в его дверь постучали. Маленькая девочка просто сказала: «Мой папа просит вас прийти к нам. Он хочет с вами поговорить». Ее папой был президент Кола. Совет, который дал этот мудрый руководитель, был простым. «Джон, прими все как есть. Что бы ты ни делал, ее не вернуть. Что бы ты ни делал, выйди только хуже. Джон, прими все как есть». Вот такую проверку прошел мой товарищ. Как же он мог принять все как есть? Свершилось ужасное зло. Он изо всех сил попытался овладеть собой и, наконец, твердо решил, что нужно быть послушным и последовать совету мудрого президента Кола. Он решил принять все как есть. Он сказал: «Только в старости я понял и, наконец, постиг этого бедного деревенского врача, перегруженного работой, с низкой зарплатой, вымученно бегающего от пациента к пациенту, почти без медикаментов, без больницы, с недостаточным количеством инструментов, изо всех сил пытающегося спасти жизни и, как правило, преуспевающего в этом. Он пришел в критический момент, когда на волоске висело две жизни, и действовал без промедления. В конце концов он сказал: „Я понял“. И он добавил: „Я чуть не погубил свою жизнь и жизни других людей“. Много раз он благодарил Господа за мудрого руководителя священства, который просто посоветовал ему: „Джон, прими все как есть“. Вокруг себя мы видим членов церкви, которые поддаются обиде. Некоторые обижаются на эпизоды из истории церкви или на своих руководителей и страдают всю жизнь, будучи неспособными видеть дальше ошибок окружающих. Они не принимают все как есть. Они становятся неактивными. Такое отношение чем-то напоминает реакцию человека, которого бьют дубиной. Оскорбленный, он берет эту дубину и бьет себя ее по голове до конца своих дней. Как это неразумно, как печально. Такая месть не направлена против самого себя. Если вас обидели, простите, забудьте и примите все как есть. В книге Мормона содержится такое предупреждение. Итак, если имеются неправильности, то это ошибки человеческие. А потому не осуждайте дела Божьи, дабы вы могли быть признаны непорочными на суде Христовом. Святой последних дней во многом обычный человек. Сейчас уже нас можно найти по всему миру. Нас 14 миллионов, и это только начало. Нас учат быть в мире, но не от мира. Поэтому мы ведем обычную жизнь в обычных семьях, общаясь с остальными людьми. Нас учат не лгать, не воровать и не обманывать. Мы не сквернословим. Мы позитивно настроены, счастливы, и мы не боимся жизни. Мы готовы горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении. И всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога. Если кто-либо ищет церковь, которая почти ничего не требует, то это не тот вариант. Нелегко быть святым последних дней, но в конце концов это единственно верный курс. Независимо от оппозиции или слуха и молв о войнах и землетрясениях в разных местах, никакая сила или влияние не смогут остановить эту работу. Каждый из нас может получить руководство от Духа и дара Святого Духа. Или, может быть, мог человек протянуть свою ничтожную руку и остановить течение реки Миссури, или повернуть ее вспять, или помешать всемогущему изливать с неба на головы святых последних дней? Если вы несете какой-то груз обиды, забудьте ее, оставьте. Прощайте. Совершайте свое покаяние. И вы получите то свидетельство, которого с вами до сих пор не было. И у вас есть приглашение прийти к Нему. В этой церкви, в церкви Иисуса Христа, святых последних дней, единственная истинная на земле церковь, где вы найдете план спасения. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
My beloved brethren and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, благодарю вас за огромную поддержку, не только поднятием рук, но и своим вдохновенным служением дома, в церкви и в ваших общинах. Нам приятно быть с вами и видеть вас в окружении семьи и друзей. Где бы вы ни жили, мы замечаем ваши усилия сделать этот мир лучше. Мы поддерживаем вас. Мы любим вас. Так же, как вы молитесь за нас, мы молимся за вас. Мы представляем, как ваши семьи собрались дома у телевизоров или компьютеров для просмотра Генеральной конференции. Внимательная мать и отец прислали мне фотографию, сделанную во время конференции. Они наблюдали за реакцией своего полуторагодовалого сына, который узнал черты лица и голос выступавшего. Ребенок стал посылать поцелуи в сторону телевизора. Он хотел подойти поближе, поэтому заботливая старшая сестра быстро посадила своего маленького братика на плечи и подошла с ним ближе. Вот эта фотография. Да, в телевизоре показывают меня, а эти дети — наши внуки. Через несколько лет этот мальчик подрастет, получит обличение в храме и подготовится к своей миссии. Позже он выберет вечную спутницу и запечатается с ней в храме. Вы можете представить, что когда-нибудь он станет мужем и отцом своих детей? А однажды он попрощается со своими дедушками с твердым знанием, что смерть — это неотъемлемая часть жизни. Это так. Мы живем, чтобы умереть, и умираем, чтобы жить снова. С точки зрения вечной перспективы, единственная смерть, которая будет действительно преждевременной, — это смерть тех, кто не готов к встрече с Богом. Как апостолы и пророки, мы беспокоимся не только о своих детях и внуках, но и о ваших, и о каждом из Божьих детей. Все, что готовит будущее для каждого священного дитя Бога, будет сформировано его родителями, семьей, друзьями и учителями. Поэтому наша вера сейчас сформирует впоследствии веру нашего потомства. Каждый прокладывает свой путь в постоянно изменяющемся мире, мире конкурирующих идеологий. Силы зла всегда будут противостоять силам добра. Сатана постоянно пытается заставить нас следовать за ним и сделать такими же несчастными, как он сам. И в нашей жизни всегда будут присутствовать такие обычные вещи, как болезни, травмы и несчастные случаи. Мы живем в смутное время. Землетрясения и цунами приносят страшные разрушения, правительства терпят крах, экономические трудности нарастают, семья подвергается нападкам, а число разводов растет. У нас есть множество причин для беспокойства, но мы не должны позволять своим страхам вытеснять веру. Мы можем побороть страх, укрепляя свою веру. Начните со своих детей. Родители, вы несете основную ответственность за укрепление их веры. Позвольте им почувствовать вашу веру даже во времена тяжелых испытаний. Сосредоточьте свою веру на нашем любящем Небесном Отце и Его возлюбленном Сыне, Господе Иисусе Христе. Прививайте эту веру с глубокой убежденностью. Объясните каждому драгоценному мальчику или девочке, что он или она — дитя Бога, созданное по Его образу, со священной целью и потенциалом. Каждому рожденному человеку придется преодолевать испытания и развивать веру. Рассказывайте о вере на примере Божьего плана спасения. Объясните, что наше временное пребывание на земле — это период испытаний и проверки, позволяющей увидеть, будем ли мы исполнять все, что Господь повелит нам. Объясните, что вера требует соблюдения всех заповедей Бога, ибо мы знаем, они даны, чтобы благословить Его детей и принести им радость. Предупредите, что они столкнутся с людьми, которые соблюдают заповеди выборочно, игнорируя те, которые им хочется нарушить. Я бы сравнил такой подход к заповедям с кафе самообслуживания. Практика выборочного подхода неправильная. Она приведет к страданиям. Чтобы подготовиться к встрече с Богом, необходимо соблюдать все Его заповеди. Для послушания требуется вера, а соблюдение заповедей укрепит эту веру. Благодаря послушанию Божьи благословения будут обильно изливаться на нас. Он благословит своих послушных детей свободой от рабства и страданий. И Он благословит их более ярким светом. Например, соблюдая слово мудрости, мы знаем, послушание не только принесет свободу от пристрастий, но и благословит мудростью и сокровищами знаний. Укрепляйте веру и знание о том, что послушание заповедям Бога принесет физическую и духовную защиту. И помните, ангелы Божьи всегда готовы прийти на помощь. Господь провозгласил, «Я предыду перед лицом вашим, я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас». Если мы верны, Он и Его ангелы помогут нам. Непоколебимая вера укрепляется через молитву. Ваши искренние молитвы важны для Него. Вспомните о неустанных и пылких молитвах пророка Джозефа Смита в страшные дни его заключения в тюрьме Либерти. Ответ Господа изменил отношение пророка к этому событию. «Знай, сын мой, что все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Если мы молимся, представляя вечную перспективу, мы не должны сомневаться, услышаны ли наши самые слезные и искренние молитвы. Это обещание от Господа записано в 98-м разделе учений и заветов. Ваши молитвы дошли до ушей Господа и записаны под этой печатью и свидетельством. Господь поклялся и решил, что они будут удовлетворены. Поэтому Он дает это обетование с неизменным заветом, что они будут удовлетворены, и все те страдания, которые вы перенесли, будут содействовать ко благу вашему, и славе имени моего речет Господь». Конец цитаты. Господь выбрал самые убедительные слова, чтобы заверить нас в этом. Печать, свидетельство, поклялся, решил неизменный завет. Братья и сестры, верьте Ему. Бог внемлет вашим искренним сердечным молитвам и укрепит вашу веру. Для укрепления веры важную роль играет обстоятельство платить полную десятину. Сначала для уплаты десятины требуется вера, потом плательщик десятины настолько развивает свою веру, что десятина становится бесценной привилегией. Десятина — это древний закон Бога. Он обещал Своим детям, что откроет отверстия небесные и изольет благословение до избытка. Но это не все. Благодаря десятине ваши имена будут внесены в список с народом Божиим, и вы будете защищены в дни возмездия и сожжения. Почему нам нужна устойчивая вера? Потому что впереди нас ждут трудные времена. Вряд ли в будущем будет легко или популярно быть верным святым последних дней. Каждый из нас подвергнется испытаниям. Апостол Павел предостерегал, что в последние дни те, кто с усердием следует за Господом, будут гонимы. Подобное гонение может либо ослабить вас, либо побудить стать лучшим примером и проявлять мужество в повседневной жизни. То, как вы справляетесь с испытаниями, говорит о развитии вашей веры. Вы обретаете силу, когда помните о своей божественной природе, бесценном наследии. Господь напомнил вам, вашим детям и внукам о том, что вы законные наследники, что вам было предназначено на небесах родиться в определенное время и в определенном месте, дабы возрастать в духе и стать хранителями Его нравственных норм и заветным народом. Следуя по Господнему пути праведности, вы получите благословение от пребывания в доброте Его и станете светом и спасителями для Его народа. Каждому из вас, братья и сестры, доступны благословения, получаемые силой священства Мелхиседекова. Эти благословения могут изменить вашу ситуацию в таких вопросах, как здоровье, напарничество Святого Духа, личные взаимоотношения и перспективы на будущее. Силою и властью этого священства хранятся ключи ко всем духовным благословениям Церкви. И что самое замечательное, Господь провозгласил, что Он, согласно воле Своей, поддержит эти благословения. Величайшие из всех благословений священства даруются в святых храмах Господа. Верность заключенным в них заветом удостоит вас и вашу семью благословений жизни вечной. Свои награды вы получите не только в жизни грядущей. Многих благословений вы удостоитесь уже в этой жизни вместе с вашими детьми и внуками. Вам, верным святым, не придется сражаться с жизненными невзгодами в одиночку. Задумайтесь об этом. Господь провозгласил: «Я буду сражаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Позже Он дал такое обещание своему верному народу: «Я, Господь, буду сражаться за них и за их детей, и до третьего и четвертого поколений». Наш возлюбленный президент Томас Монсон принес нам свое пророческое свидетельство. Он сказал: «Я свидетельствую вам, что обещанные нам благословения безмерны, пусть над нами сгущаются тучи, пусть на нас проливается дождь. Наше знание о Евангелии, наша любовь к нашему Небесному Отцу и к нашему Спасителю утешит и поддержит нас и принесет радость нашим сердцам, если мы будем ходить непорочно и соблюдать заповеди». Президент Монсон продолжал: «Мои возлюбленные братья и сестры, не страшитесь, ободритесь. Будьте будущее столь же ярко, как и ваша вера». Конец цитаты. К мудрому совету президента Монсона я добавляю свое свидетельство. Я свидетельствую, что Бог наш Отец, Иисус есть Христос. Его Церковь восстановлена на земле. Его истина, заветы и таинства позволят нам преодолеть страх и с верой смотреть в будущее. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and the congregation will now join in singing.
Сейчас хоры, собравшись, исполнят гимн «С верой в Христа стремитесь вы вперед». После гимна к нам обратится старейшина Ричард Мейнс, член кворума 70. После него выступит старейшина Сесил Сэмюэлсон, член кворума 70. А затем мы услышим выступление старейшины Далина Оукса, члена кворума 12 апостолов.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Вы слушаете трансляцию 181-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
В юности, во время служения на миссии в Уругвае и Парагвае, я быстро пришел к выводу, что один из самых главных мотивов, побуждающих людей узнавать больше о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, это их интерес к нашему учению о семье. С тех самых пор, как было восстановлено Евангелие Иисуса Христа, ищущих истины последователей Церкви привлекало учение о том, что семьи могут навсегда быть вместе. Закон вечных семей
неотъемлемая часть великого плана Небесного Отца, уготовленного им для его детей. В основе этого плана лежит понимание того, что у нас есть небесная семья, а также семья земная. Апостол Павел объясняет нам, что Небесный Отец — это Отец наших духов. «Дабы они искали Бога, не найдут ли? Ибо мы им живем и движемся и существуем, мы Его и род». Утверждение о том, что мы потомство любящего Небесного Отца, настолько важно в Евангелии Иисуса Христа, что даже наши дети возглашают Его истинность, когда поют песню первоначального общества «Божие, я дитя». Помните слова? «Божие, я дитя. Бог в мир меня послал, родителей возлюбленных, и дом земной мне дал. Направляйте, будьте рядом, на пути моем. Научите, как прийти к Нему в небесный дом». Осознание того, что у нас есть небесная семья, помогает нам понимать вечную сущность своих земных семей. В книге «Учение и заветы» объясняется, что семья имеет фундаментальное значение на небесах. И та же общественная среда, которая существует у нас здесь, будет существовать с нами там, только она будет соединена с вечной славой. Понимание вечной природы семьи — решающее условие для понимания плана Небесного Отца, уготованного им Его детям. Искуситель же, с другой стороны, хочет сделать все, что в его силах, чтобы разрушить план Небесного Отца. В своих попытках подорвать план Бога, он разворачивает небывалую атаку на институт семьи. Одни из самых мощных его орудий в этой атаке — эгоизм, жадность и порнография. Наше вечное счастье не входит в число задач сатаны. Он знает, что важный ключ к тому, чтобы сделать мужчин и женщин такими же несчастными, как он, это лишение их семейных отношений, имеющих вечный потенциал. Поскольку сатана понимает, что истинное счастье в этой жизни и в вечностях представляется в форме семьи, он делает все, что в его силах, чтобы ее разрушить. Древний пророк Алма называет план Бога для его детей великим планом блаженства. Члены первого президентства и кворума 12 апостолов, те, кого мы поддержим как пророков, провидцев и носителей откровений, дали нам этот вдохновенный совет, касающийся счастья и семейной жизни. Семья предначертана Богом. Брак мужчины и женщины имеет фундаментальное значение в его вечном плане. Дети имеют право быть рожденными в рамках супружества и воспитываться отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обеты. Счастье в семейной жизни можно достичь, прежде всего, следуя учениям Господа Иисуса Христа. Это счастье, о котором говорил Алма, и не так давно говорили члены первого президентства и кворума 12, с наибольшей вероятностью можно будет найти в доме, где есть семья. Оно будет у нас в изобилии, если мы делаем все, что в нашей власти, для созидания сосредоточенного на Христе дома. Мы с сестрой Мейнс усвоили некоторые важные законы, когда на раннем этапе супружеской жизни начали процесс созидания сосредоточенного на Христе дома. Мы начали с того, что последовали совету наших церковных руководителей. Мы собирали наших детей вместе и проводили еженедельные семейные домашние вечера, а также ежедневные молитвы, изучение священных писаний. Не всегда это было легко, удобно или удачно, но со временем эти простые совместные мероприятия стали драгоценными семейными традициями. Мы узнали, что наши дети могут и не помнить всего, что было сказано на уроке недели раньше, но они запомнят, что мы проводили его. Мы узнали, что в течение всего дальнейшего дня, находясь в школе, они могут и не помнить в точности слов священных писаний или слов молитвы, но они будут помнить тот факт, что мы читали священные писания и что мы молились. Братья и сестры, нам и нашей молодежи дана великая сила и защита, возможность созидать целестиальные традиции у себя дома. Изучение, преподавание и применение законов Евангелия Иисуса Христа у себя дома помогает создавать культуру, способствующую пребыванию Духа. Устанавливая эти целестиальные традиции в наших домах, мы сможем преодолеть ложные мирские традиции и научиться ставить нужды и заботу других людей на первое место. Ответственность за созидание сосредоточенного на Христе дома лежит как на родителях, так и на детях. Родители отвечают за то, чтобы обучать своих детей в любви и праведности. Родители дадут Господу отчет о том, как они выполняли эти священные обязанности. Родители учат своих детей с помощью слов и через пример. Стихотворение Миллера под названием «Эхо» иллюстрирует важную роль родителей и их влияние на своих детей. Как Иисус поведал нам в притче, не ягненком, овцою была взрослую та, что пропала, и от стада отбившись ушла. Зачем же искать ту овечку, с надеждой молитвы творить? Затем, что заблудшее будет, ягнят с собой уводить. Всем вам известно, ягнята вслед за овцей идут. Если овца заблудилась, то они пропадут. Ради сегодняшних агнцев станем овечек молить. За вашу утрату ужасную плату ягнятам придется платить. В книге «Учения и заветы» Господь ясно изложил нам, что ждет родителей, уводящих своих детей с истинного пути. И еще... Если родители имеют детей в Сионе и не учат их понимать учение покаяния, веры во Христа, Сына Бога Живого, крещения и дара Святого Духа возложением рук, грех да будет на головах родителей. Трудно переоценить роль родителей в обучении их детей целестиальным традициям на словах и на примере. Дети также играют важную роль в созидании сосредоточенного на Христе дома. Позвольте зачитать вам короткое выступление Уилла, моего 8-летнего внука. Оно иллюстрирует этот принцип. «Я люблю кататься на лошадях и бросать лассо вместе с папой. В лассо несколько веревок сплетены вместе, чтобы оно было крепким. Если бы в лассо была только одна веревка, с его помощью невозможно было бы сделать нужное дело, но поскольку в нем есть еще веревки, которые работают вместе, мы можем использовать его по-разному, и оно крепкое. Семьи можно сравнить с лассо. Если только один человек трудится и делает то, что правильно, семья не будет так сильна, как в случае, когда все трудятся над тем, чтобы помогать друг другу. Я знаю, что если делаю то, что правильно, то помогаю своей семье. Когда я обращаюсь со своей сестрой Изабел по-доброму, нам обоим весело, и это радует маму и папу. Если моей маме нужно что-то сделать, я могу помогать ей, играя с маленьким братом Джои. Я также могу помогать моей семье, поддерживая чистоту в своей комнате и охотно выполняя просьбы. Поскольку я старший ребенок в своей семье, то знаю, как важно быть хорошим примером. Я могу стараться изо всех сил выбирать то, что правильно, и соблюдать заповеди. Я знаю, что дети могут помогать своим семьям быть крепким, как лассо. Когда каждый старается изо всех сил, и все работают вместе, семьи могут быть счастливыми и крепкими. Если родители председательствуют над семьей в любви и праведности, учат своих детей Евангелию Иисуса Христа словом и примером, если дети любят и поддерживают своих родителей, познавая, применяя законы, проповедуемые их родителями, то в результате будет учрежден дом, сосредоточенный на кресте. Братья и сестры, как члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, мы понимаем вечную природу семьи и верим в нее. Это понимание и вера должны воодушевлять нас делать все, что в наших силах, для учреждения дома, сосредоточенного на Христе. Я приношу вам свое свидетельство о том, что по мере того, как мы будем стремиться поступать так, мы станем с большей отдачей любить и служить, равняясь на образец жизни и искупления нашего Спасителя Иисуса Христа. И в результате наши дома, воистину, будут казаться небесами на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Одно
из величайших благословений моей жизни — это возможность на протяжении многих лет находиться в окружении юных членов церкви и работать с ними. И эти рабочие дружеские связи — одни из самых приятных и ценных в моей жизни. Они также служат для меня основанием оптимизма в отношении будущего церкви, общества и мира. Такое общение также предоставляло мне возможность беседовать с некоторыми молодыми людьми, у которых были различного рода сомнения или проблемы со свидетельством. Несмотря на разнообразие и уникальность конкретных ситуаций, многие вопросы и поводы для сомнений были довольно схожими. К этому же относится то, что эти вопросы и проблемы не ограничиваются определенной категорией людей или возрастной группой. Они могут волновать как выходцев из семей, так и относительно новых прихожан, также и тех, кто только знакомится с Церковью Иисуса Христа, святых последних дней. Обычно эти вопросы – результат искренних исканий или плод любопытства. Свидетельство в том смысле, в каком его используют святые последних дней – это твердое знание об истинности Евангелия Иисуса Христа, обретаемое посредством откровения через Святого Духа. При всей простоте и ясности такого разъяснения из него может вытекать несколько вопросов, таких как «Кто имеет право на свидетельство?», «Как человек получает нужные ему откровения?», «Какие шаги должны быть предприняты для получения свидетельства?», «Обретение свидетельства – это единомоментное событие или это постепенный процесс?». Каждый из этих и других вопросов имеет свои подвопросы, но основы обретения и сохранения свидетельства Евангелия Иисуса Христа открыты, ясны и доступны для понимания каждого. Позвольте мне кратко ответить на эти предполагаемые вопросы, а затем привести примеры некоторых наблюдений, которыми за последнее время делились со мной мои верные друзья, молодые и взрослые, имеющие опыт обретения свидетельства. У них также была возможность служить людям, имеющим сомнения или трудности в связи с некоторыми аспектами их веры и убеждений. Во-первых, кто имеет право на свидетельство? Каждый, кто готов заплатить соответствующую цену, а именно соблюдать заповеди. Каждый может иметь свидетельство. А потому голос Господень до всех концов земли, дабы все, кто хотят слышать, могли услышать. Основная задача восстановления Евангелия состоит в том, чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, то есть Спасителя мира, дабы вера также могла умножиться на земле. Во-вторых, как получить новое и нужное откровение, и какие основные шаги нужно для этого сделать? Порядок остается ясным и неизменным во все времена. Обещание об этом также имеет широкое применение. В книге Мормона говорится, и когда вы получите все это, то есть выслушаете, прочитаете, изучите и обдумаете все, что связано с вашим вопросом, спросите Бога Отца Вечного во имя Христа, достоверно ли оно, то есть вдумчиво, целенаправленно и благоговейно молитесь, с твердой решимостью соблюдать указания, данные в молитве. Если вы спросите с верой во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа Святого. И силою Духа Святого вы сможете узнать истину о всем. В-третьих, получение свидетельства – это разовое событие или же это продолжительный процесс. Свидетельство подобно живому организму, который растет и развивается при должном обращении. Ему необходимо постоянное питание, забота и защита, чтобы оно могло разрастаться и процветать. Точно так же отказ или отклонение от образа жизни, согласующегося со свидетельством, может привести к его утрате или ослабевание. В священных писаниях дается предупреждение о том, что несоблюдение или нарушение заповеди Бога может привести к потере духа и даже к тому, что человек отрекается от свидетельства, даже если у него оно когда-то и было. Позвольте мне поделиться 10 наблюдениями или предложениями моих юных друзей. Идеи, которыми они делятся, построены на ординарных размышлениях и опыте, так что они вряд ли удивлят кого-либо из вас. Но, к сожалению, мы часто забываем их. Во-первых, каждый из нас имеет высокую цену, поскольку все мы – дети Бога. Он знает нас, любит нас и хочет, чтобы мы добились успеха и вернулись к Нему. Мы должны учиться доверять Его любви и Его расписанию наперекор своим порой необузданным и несовершенным желаниям. Во-вторых, даже если мы полностью верим в великую перемену сердца, описанную в Священных Писаниях, нам следует понимать, что она часто происходит постепенно, а не мгновенно и не в полном масштабе, в ответ на конкретные вопросы, переживания и заботы, а также через учебу и молитву. В-третьих, мы должны помнить, что основная цель жизни состоит в том, чтобы подвергнуться проверке и испытаниям. Таким образом, мы учимся расти, преодолевая трудности. В-четвертых, мы должны научиться полагаться на то, что, как мы верим или знаем, поддержит нас в смутные времена или в затруднительных ситуациях. В-пятых, как учил Алма, обычно обретение свидетельства представляет собой прохождение череды состояний от надежды к вере и, наконец, к знанию истинности конкретного принципа, учения или самого Евангелия. В-шестых, когда мы объясняем кому-либо то, что знаем сами, мы, созидая свидетельство другого человека, укрепляем свое собственное. Когда вы даете кому-то деньги или пищу, ваше имущество убывает, но если вы делитесь свидетельством, оно укрепляется и приумножается. В-седьмых, мы должны совершать малые, но простые дела, ежедневно и регулярно. Молитвы, изучение священных писаний и Евангелия, посещение церковных собраний, служение в храме, выполнение обязанностей навещающей сестры или домашней учителя и других поручений – все это укрепляет нашу веру. В-восьмых, нам не следует предъявлять к другим людям более высокие требования, чем к себе. Слишком часто мы позволяем ошибкам или неудачам других людей, особенно руководителей или членов церкви, влиять на наше восприятие самих себя или своих свидетельств. Трудности других людей не служат оправданием нашим собственным изъянам. В-девятых, нам следует помнить, что слишком суровое отношение к себе при совершении ошибки может быть так же пагубно, как легкомыслие в случае, когда оно действительно требуется покаяние. И в-десятых, мы должны всегда ясно осознавать, что искупление Христа в полной мере и непрестанно воздействует на нас с нашего позволения, и тогда все остальное встает на свои места, даже если нам продолжают мешать определенные детали, привычки или недостающие, на наш взгляд, фрагменты мозаики нашей веры. Я благодарен за эти наблюдения, за силу и свидетельство многих моих юных друзей и сподвижников, достойных подражания. Находясь с ними, я становлюсь сильнее. А когда я знаю, что они вместе с другими людьми, меня воодушевляет знание обо всем хорошем, что они делают, и о том служении, что они совершают ради Учителя. Люди совершают добрые и важные поступки, когда у них есть свидетельство. Это действительно так. Но мы также обретаем свидетельство вследствие своих поступков. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Если любите меня, соблюдайте мои заповеди. Подобно древним героям, Нефию и Мормону, я всего не знаю. Но позвольте мне сказать вам то, что я действительно знаю. Я знаю, что Бог, наш Небесный Отец, жив, и что Он любит нас. Я знаю, что Его бесподобный Сын, Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, а также глава этой церкви, носящий Его имя. Я знаю, что с Джозефом Смитом произошло все то, о чем он писал и рассказывал относительно восстановления Евангелия в наши дни. Я знаю, что сегодня мы ведомы апостолами и пророками, а также президентом Томасом Монсоном, владеющим всеми ключами священства, необходимыми для благословения нашей жизни и совершения работы Господа. Я знаю, что всем этим нам дано право на это знание. Если у нас есть затруднения, мы можем положиться на истинное свидетельство, которые слышите с трибуны на этой конференции. Все это я знаю во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я решил поговорить с вами о том, как важно желание. Надеюсь, каждый из нас глубже заглянет в свое сердце, чтобы узнать, чего он по-настоящему желает и каким образом расставляет свои важнейшие желания по порядку. Желания диктуют нам приоритеты. Приоритеты формируют наши решения, а решения определяют наши действия. Желания, которым мы следуем, решают, что в нас изменится, чего достигнем и кем станем. Прежде всего, я скажу о некоторых желаниях общего характера. У нас, как у смертных существ, есть некоторые основные физические потребности. Желание удовлетворить эти потребности диктует наши решения и определяет наши действия. На трех примерах покажем, как иногда эти желания подменяются другими, которые кажутся нам более важными. Во-первых, пища. Все мы испытываем основную потребность в пище, но на какое-то время ее подменяет другое, более сильное желание — поститься. Во-вторых, крыша над головой. Когда мне было 12 лет, я пренебрег желанием оставаться в надежном укрытии из-за более сильного желания исполнить бойскаутское требование переночевать в лесу. Вместе с несколькими мальчиками мы оставили удобные палатки и нашли способ соорудить себе шалаш и примитивные постели из природного материала, который нам удалось найти. В-третьих, сон. Даже это основное желание может быть на время пересилено еще более значимым желанием. Будучи молодым бойцом Национальной гвардии штата Юта, я получил тому подтверждение от одного бывалого офицера. В первые месяцы войны в Корее батарея «Ричфилд», артиллерийское подразделение Национальной гвардии штата Юта, была вызвана на передовую. В этой батарее, которой командовал капитан Рэй Кокс, насчитывалось около 40 мормонов. После дополнительного обучения и доукомплектации резервистами их вскоре отправили в Корею, где им довелось участвовать в нескольких из самых ожесточенных сражений той войны. В одном сражении им пришлось отражать атаку сотен пехотинцев противника. Такая тактика позволила неприятелю захватить и уничтожить другие артиллерийские батареи. Какое отношение это имеет к преодолению желания выспаться? Во время одной особенно напряженной ночи, когда вражеская пехота прорвалась за линию фронта во второй эшелон, где находились артиллерия, капитан велел провести ему в палатку полевой телефон и приказал многочисленным часовым, стоящим по периметру лагеря, каждый час звонить ему на протяжении всей ночи. Это помогало им не заснуть, но это также значило, что сон капитана Кокса прерывался несчетное количество раз. «Как же вы это выдержали?» — спросил я. Его ответ показывает, как одно сильное желание способно побороть другое. «Я знал, что если мы когда-нибудь вернемся домой, я встречу родителей этих парней на улочках нашего городка. И мне не захочется смотреть им в глаза, если их сын не придет домой из-за того, что я, его командир, чего-то не сделал». Конец цитаты. Какой удивительный пример того, как высшее желание влияет на расстановку приоритетов и поступки. Какой мощный пример для тех, кто несет ответственность за благополучие других людей, для родителей, руководителей церкви и учителей. Завершая этот пример, скажу, что ранним утром после почти бессонной ночи капитан Кокс повел своих бойцов в контратаку на пехоту противника. Они захватили 800 пленных. Всего двое из них получили ранения. Кокс был награжден за мужество, и его батарея получила отличительный знак «Благодарность президента США за необыкновенный героизм». И, подобно юным воинам Геламана, все они вернулись домой. Книга Мормона содержит много учений, связанных с важным значением желания. После долгих часов молитвы Господу Йенос узнал, что его грехи прощены. Тогда он пожелал благополучия своим братьям. Он пишет: «И после того, как я помолился и усердно потрудился, Господь сказал мне: „За твою веру я воздам тебе по желанию твоему“». Отметьте три критически важных условия. которые предшествовали обещанному благословению – желание, труд и вера. В проповеди о вере Алма учит, что вера может начаться с желания поверить, если мы позволим этому желанию воздействовать на нас. Еще одно великое учение желаний, особенно о том, что должно быть нашим наивысшим желанием, изложено в повествовании о царе ламанейцев, которого обучал миссионер Аарон. Заинтересовавшись учением Аарона, царь спросил, «Что я должен делать, чтобы и я мог родиться от Бога и иметь жизнь вечную?» Аарон ответил, «Если ты желаешь этого, если покаешься во всех грехах твоих и на коленях пред Богом, будешь с верою призывать имя Его, уповая, что получишь, тогда удостоишься надежды, тобой желаемой». Царь так и поступил и объявил в могучей молитве: «Я отрешусь от всех моих грехов, чтобы познать Тебя и спастись в последний день». Благодаря этому обязательству и проявлению сильнейшего желания на молитву был дан чудесный ответ. Пророк Алма испытывал огромное желание возглашать покаяние всем людям, но пришел к пониманию, что не стоит желать обретения неодолимой силы, которая понадобилась бы для этого, потому что осознал, что Бог праведный воздает людям согласно их желаниям, будь ли это на смерть или на жизнь. Точно так же в современном откровении Господь заявляет, что будет судить всех людей согласно делам их и согласно желанием их сердца. Действительно ли мы готовы к тому, чтобы наш вечный судья уделял столь огромное внимание нашим подлинным желаниям? Во многих стихах священных писаний о наших желаниях говорится как о том, к чему мы стремимся. «Тот, кто ищет меня, рано найдет меня и не будет оставлен. Ищите усердно наилучших даров. Тот, кто усердно ищет, найдет. Приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ищите меня усердно, и вы найдете меня. Просите, и получите. Стучите, и отворят вам». Нелегко изменить свои желания так, чтобы на первый план вышли вопросы вечности. У каждого из нас возникает соблазн желать обретения мирского квартета, включающего в себе состояние, славу, способность гордиться и силу. Мы можем желать этого всего, но нельзя видеть в них свои высочайшие приоритеты. Люди, высшее желание которых состоит в обретении состояния, попадают в западню материализма. Они не способны внять предупреждению: «Не стремись за богатством и бренными благами мира сего». Те, кто желает добиться славы или силы, должны следовать примеру отважного командующего Марония, который служил не ради власти или славы мира. Как можно развивать свои желания? Немногие окажутся в критической ситуации, с какой столкнулся Аарон Ролстон, но в ней содержится ценный урок, связанный с развитием желаний. Когда Ролстон ходил по горам в отдаленном каньоне южной части Юты, огромный валун весом в 360 килограмм внезапно сдвинулся с места и придавил ему правую руку. 5 одиноких дней он изо всех сил пытался освободиться. Когда он уже был готов сдаться и принять смерть, то получил видение. К нему подбежал 3-летний мальчик, которого он поднял своей левой рукой. Осознав, что видит своего будущего сына и что это знак возможности жить дальше, Ролстон исполнился мужества и предпринял решительный шаг, чтобы спасти свою жизнь, прежде чем его оставят силы. Он сломал 2 кости, зажатые камни правой руки, а затем при помощи армейского перочинного ножа отрезал себе руку. После этого он собрал все силы и прошел еще 8 километров за помощью. Какой удивительный пример силы неодолимого желания. Если у нас есть видение того, с кем, того, кем мы можем стать, наши желания и сила возрастают многократно. Большинство из нас не окажется в столь критической ситуации, но каждый сталкивается с потенциальными ловушками, нацеленными на то, чтобы остановить наше движение к вечной судьбе. Если праведные желания будут достаточно сильными, они смогут дать нам победить и вырваться из оков пристрастия и других греховных ситуаций и приоритетов, мешающих нашему вечному совершенствованию. Мы должны помнить, что праведные желания не могут быть поверхностными, импульсивными или временными. Они должны исходить из сердца, быть непоколебимыми и постоянными. Имея такую мотивацию, мы будем стремиться к состоянию, описанному пророком Джозефом Смитом, когда мы преодолеем все зло в своей жизни и утратим всякое желание грешить. Это глубоко личное решение. Старейшина Нил Максвелл говорил, «Когда о людях говорится, что они утратили всякое желание грешить, это подразумевает тех и только тех, кто сознательно решил отбросить все неверные желания, будучи готовым отречься от всех своих грехов, чтобы познать Бога. А потому все, чего мы настойчиво желаем, и есть то, кем мы в конечном счете станем, и то, что мы получим в вечности». Конец цитаты. Но как бы ни было важно утратить желание грешить, вечная жизнь требует большего. Чтобы достичь вечной судьбы, мы должны желать развить в себе качества, требуемые, чтобы стать вечным существом и трудиться над ними. Например, вечные существа прощают всех, кто поступил с ними несправедливо. Они ставят благополучие окружающих на первое место. Они любят всех детей Бога. Если это кажется слишком трудным, и, разумеется, это нелегко ни для кого из нас, тогда мы должны начать с желания обрести эти качества и призвать любящего Небесного Отца помочь нам разобраться со своими чувствами. Книга Мормона учит, что мы должны молиться Отцу со всей силою сердца, дабы преисполниться этой любовью, которой Он наградил всех истинных последователей Своего Сына Иисуса Христа. В завершение приведу последний пример желания, которое должно стать высшим для всех мужчин и женщин, для всех состоящих или несостоящих в браке. У всех должно быть желание вступить в брак на вечность и серьезно трудиться над этим. Те, кто уже заключил брак в храме, должны сделать все, чтобы сохранить его. Те, кто не состоит в браке, должны испытывать желание вступить в храмовый брак и сделать это своим приоритетом. Молодежь и молодые взрослые, не состоящие в браке, должны сопротивляться политкорректному, но извечно ложному понятию, дискредитирующему значение семьи и рождения детей. Неженатые мужчины, пожалуйста, задумайтесь над сложной ситуацией, раскрытой в письме одной одинокой сестры. Она молит от лица праведных дочерей Бога, искренне ищущих достойных, соответствующих им спутников в жизни. И все же мужчины, кажется, ослеплены и не могут разобраться, их ли это обязанность искать замечательных избранных дочерей Небесного Отца, ухаживать за ними и быть готовыми вступить в священные заветы в доме Господа и соблюдать их. Она приходит к выводу. Есть множество холостых мужчин святых последних дней, которые с удовольствием ходят на свидания, развлекаются, встречаются и приятно проводят время, но не имеют ни малейшего желания брать на себя какое-то обязательство по отношению к женщине. Я убежден, что некоторые юноши, находящиеся в активном поиске, попросят добавить, что есть девушки, для которых желание достойно заключить брак и растить детей немного отстает от стремления к карьере или иным мирским почестям. Как мужчинам, так и женщинам нужны праведные желания, которые поведут их к вечной жизни. Давайте не забывать, что желания диктуют нам приоритеты. Приоритеты формируют наши решения, а решения определяют наши действия. Кроме того, именно наши действия и желания помогают нам стать кем-то, будь то настоящим другом, одаренным учителем или человеком, достойным вечной жизни. Я свидетельствую об Иисусе Христе, чьи любовь, учение и искупление дают все это, делают все это возможным. Я молюсь, чтобы мы превыше всего желали стать подобными Ему и когда-нибудь вернуться в Его присутствие и обрести полноту Его радости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра состоится общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после этого начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы выражаем признательность объединенному хору УБЯ Айдахо за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня, а также всем выступавшим на этой сессии конференции. Старейшина Рассел Баллард, член Кворума 12 апостолов, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После выступления старейшины Балларда хор споет гимн, заключительный гимн «Let Zion in her beauty rise».
Brothers and sisters, I hope you...
Братья и сестры, надеюсь, те из вас, кто находится в Солт-Лейк-Сити в гостях, воспользуются возможностью насладиться яркостью и ароматом прекрасных весенних цветов, которые растут здесь вокруг храма. Весна приносит обновленный свет и жизнь благодаря круговороту времен года, напоминая нам о жизни, жертве и воскресении нашего Господа и Искупителя. Иисуса Христа, ибо все свидетельствует о Нем. Но рядом с этим прекрасным миром весны и ее символизмом надежды существует мир неопределенности, запутанности и смятения, потребности повседневной жизни, образования, работы, воспитания детей, служения в церкви, в призваниях, мирские дела и даже боли, горе, неожиданные болезни и трагедии могут обессилить нас. Как же высвободиться из этой замысловатой паутины испытаний и сомнений, чтобы обрести покой, рассудка и счастье? Часто мы ведем себя как молодой предприниматель из Бостона, которого, как гласит история, в 1849 году захватила золотая лихорадка в штате Калифорния. Он продал все свое имущество и отправился намывать состояние в реках Калифорнии. Ему сказали, что там не счесть золотых самородков, которые настолько велики, что их трудно унести в одиночку. И дни казались бесконечными. Раз за разом юноша погружал свой черпак в реку и вытаскивал его пустым. Его единственной наградой была растущая кучка камней. Разочарованный и сломленный, он был готов бросить все, но тут один старый опытный золотоискатель сказал ему: «Какая замечательная груда камней! Успех близок, мой мальчик!» Юноша ответил: «Здесь нет золота. Я еду домой». Подойдя к кучке камней, старый золотоискатель сказал: «О, здесь немало золота. Просто нужно знать, где его искать». Он взял в руки два камешка и ударил их друг об друга. Один из камешков раскололся, и показались искрящиеся на солнце крупицы золота. Заметив набитый кожаный мешочек, висящий у золотоискателя на поясе, юноша ответил: «Я ищу такие же самородки, как у вас в мешочке, а не крупицы». И тогда старатель раскрыл свой мешочек, юноша заглянул в него, ожидая увидеть несколько крупных самородков. Он был ошеломлен, увидев, что мешочек наполнен тысячами крупиц золота. Старый золотоискатель сказал: «Сынок, сдается мне, что ты настолько увлечен поисками крупных самородков, что упускаешь шанс набить свой кошелек этими драгоценными золотыми крупицами. Свое немалое состояние я сделал терпеливо, собирая эти крупицы». Эта история иллюстрирует духовную истину, которую Алма обучал своего сына Геламана. «Малыми и простыми средствами совершаются великие дела, и очень незначительными средствами Господь совершает спасение многих душ». Братья и сестры, Евангелие Иисуса Христа нельзя назвать сложным. Бесполезно стараться его усложнить. Подобным же образом мы должны стремиться делать свою жизнь простой, не загроможденной посторонним влиянием и сосредоточенной на том, что важнее всего. Какие же драгоценные, простые истины Евангелия приносят ясность и цель в нашу жизнь? Что это за золотые крупицы, которые, если с терпением собирать их всю жизнь, наградят нас непревзойденным сокровищем, драгоценным даром вечной жизни? Думаю, существует один, но глубокий и даже возвышенный принцип, который охватывает полноту Евангелия Иисуса Христа. Если мы всем сердцем примем этот принцип и сделаем его средоточием своей жизни, он очистит и осветит нас так, что мы сможем снова жить в присутствии Бога. Спаситель рассказал об этом принципе, отвечая на вопрос одного фарисея. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Только тогда, когда мы любим Бога и Христа всем сердцем, душой и разумением, мы способны делиться этой любовью с окружающими при помощи добрых поступков и служения. Именно таким образом любил и служил бы всем нам Спаситель, если бы жил среди нас сегодня во плоти. Когда эта чистейшая любовь Христова или милосердие окутывает нас, мы думаем, чувствуем и действуем в значительной мере так же, как стали бы думать, чувствовать и действовать Небесный Отец Иисус. Наше побуждение и искренние желания подобны тем, что были у Спасителя. Он поделился таким желанием с апостолами накануне своего распятия. Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою». Любовь, описанная Спасителем, это любовь в действии. Она отражается не в значимых героических свершениях, а скорее в простых поступках доброты и служения. Существует мириады способов и обстоятельств, позволяющих служить окружающим и любить их. Позвольте привести лишь некоторые из них. Во-первых, милосердие начинается дома. Единственный, самый важный принцип, который должен царить в каждом доме – применение золотого правила увещевания Господа, которое заключается в том, что во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Представьте на минуту, как бы вы себя почувствовали, если бы вас приняли с необдуманными словами или поступками. Давайте на собственном примере учить своих близких любить друг друга. Еще одно место, где у нас немало возможностей служить, это церковь. Наши приходы могут стать местом, где золотое правило всегда обращает наши слова и поступки навстречу друг другу. Доброе обращение, слова поддержки и одобрения, чуткость к потребностям друг друга помогают создавать исполненной любви единство среди прихожан. Там, где существует милосердие, нет места сплетням или недобрым словам. члены церкви, как взрослые, так и юные, могут объединяться в полезном служении окружающим. Всего 2 недели назад старейшина Нэш, президент Южноамериканского северо-западного региона, сообщил, что, поручая сильным духом помогать тем, кто слабы, они спасают сотни менее активных взрослых и юных прихожан. Такие добрые поступки создают сильные и прочные связи между всеми участниками, как дарителями, так и получателями помощи. Как много ценных воспоминаний может быть связано с таким служением. Вспоминая мои многие годы служения в управлении церкви, могу сказать, что некоторые из моих самых значительных воспоминаний связаны со случаями, когда наряду с другими прихожанами я старался помочь другим. Например, я помню, как в бытность епископом трудился вместе с несколькими активными членами моего прихода, вычищая силосную яму на благотворительной ферме Кула. Занятие было не из приятных. Один менее активный брат, который много лет не был в церкви, получил приглашение присоединиться к нам. Благодаря любви и атмосфере товарищества, которую он ощутил, работая и общаясь с нами в той зловонной силосной яме, он вернулся в церковь и позднее был запечатан в храме со своей женой и детьми. Наше общение во время служения благословило его детей, внуков, а теперь и правнуков. Многие из них служили на миссии, заключили брак в храме, и сейчас растят вечные семьи. Великая работа, совершенная простыми делами. Крошечная крупица золота. Третья сфера нашего служения – это общество. В знак чистого проявления любви и заботы мы можем протянуть руку тем, кому необходима наша помощь. Многие из вас, надев футболки «Руки помощи», неутомимо трудились, стараясь облегчить страдания и улучшить жизнь там, где вы живете. Молодые, не состоящие в браке взрослые из Кола Сендаи в Японии недавно оказали неоценимую помощь, помогая разыскивать прихожан после разрушительного землетрясения и цунами. Существует несчетное множество возможностей для служения. И проявляя сердечную доброту и служа людям, мы можем стать друзьями для тех, кому служим. Благодаря этой дружбе приходит более полное понимание нашей преданности Евангелию и желание узнать больше о церкви. Мой хороший друг, старейшина Джозеф Биртлин, так говорил о силе этого принципа. Доброта – это сама сущность величия. Это ключевое качество, открывающее двери и формирующее друзей. Она смягчает сердца и выковывает такие взаимоотношения, которые будут длиться вечно. Еще один способ служить детям Небесного Отца связан с миссионерским служением. Не только в качестве миссионеров полного дня, но и в качестве друзей и соседей. Будущего роста церкви не произойдет, если просто стучаться в дверь к незнакомцам. Рост произойдет, когда прихожане вместе с нашими миссионерами, исполнившись любви к Богу и Христу, станут распознавать и различать потребности, отвечать на них в духе милосердного служения. Братья и сестры, когда мы будем поступать так, честные сердцем ощутят нашу искренность и любовь. Многим из них захочется узнать о нас больше. Тогда и только тогда церковь станет расти и наполнять всю землю. Для достижения этого требуется не только служение миссионеров, но и заинтересованность и служение каждого члена церкви. На протяжении всего служения мы должны оставаться чуткими к побуждениям Святого Духа. Его тихий, кроткий голос сообщит нам, кому требуется наша помощь и каким образом мы можем им помочь. Президент Спенсер Кимбл сказал, «Крайне необходимо, чтобы мы служили друг другу в царстве. Так часто ваши дела служения состоят из того, чтобы просто одобрить, ободрить или оказать помощь в обыденных мирских делах. Но какие славные последствия могут проистекать из маленьких необходимых поступков. Президент Томас Монсон дал такой совет. Потребность в людях никогда не иссякнет, и каждый из нас может что-то сделать, чтобы кому-то помочь. Если мы не теряем себя в служении другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. братья и сестры, позвольте еще раз подчеркнуть, что важнейшее качество Небесного Отца и Его возлюбленного Сына, обретение которого для самих себя мы должны желать и искать, это дар милосердия, это чистейшая любовь Христа. Из этого дара произрастает наша способность любить окружающих и служить им, как это делал Спаситель. Пророк Мормон учил нас, что этот дар имеет наивысшую важность и говорил о том, как можно получить его. А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силой сердца, дабы преисполниться вам этой любовью, которой Он наградил всех истинных последователей Сына Своего, Иисуса Христа, дабы вы могли быть сынами Бога, дабы, когда Он явится, мы могли быть подобны Ему, ибо мы увидим Его таким, каким Он есть, дабы мы могли иметь эту надежду, дабы мы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист. Великие дела происходят благодаря малым и простым средствам, подобно маленьким крупицам золота, которые со временем накапливаются, вырастая в значительное сокровище. Наши малые и простые проявления доброты и служения станут накапливаться, наполняя нашу жизнь любовью к Небесному Отцу, верностью работе Господа Иисуса Христа и ощущением покоя и радости каждый раз, когда мы протягиваем друг другу руки. Приближаясь к пасхальной поре, давайте проявлять нашу любовь и благодарность за искупительную жертву Спасителя простыми милосердными делами служения нашим братьям и сестрам дома, в церкви и в обществе. И об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Heavenly Father, we're grateful.
Наш Небесный Отец, мы благодарны возможности жить в тот день, когда мы можем знать воистину, что мы Твои дети. Мы очень благодарны за то, что мы знаем, сколько требуется от нас. Мы благодарны, Отец, за то, что мы были обучены сегодня, чувствовали влияние Святого Духа. Мы желаем больше уподобляться Тебе и Твоему Сыну Иисусу Христу. Мы хотим подготовиться, чтобы встретиться с Твоим Сыном. Мы молимся, чтобы мы могли внимали теми посланиями, которые дарованы нам во время конференции. И те выступления, которые были дарованы нам с этой трибуны, мы просим, чтобы ты даровал мир и тем, кто страдает сейчас. Подготовь наши сердца. Мы выражаем нашу любовь тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 100...
Вы слушали трансляцию 181-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Объединенного хора Университета имени Бригама Янга Айдахо. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.